ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Я прочитаю 16 текст из 7 главы Бхагавад-гиты. Звучит он так. Чатурвитхабха джантимам джанак сукритинорджуна арто джигьясур артхартхи гьяни чабхаратар шабха. Переводится это так. О лучшие среди бхарат, четыре категории благочестивых людей вступают на путь преданного служения. Те, кто попали в беду, нуждающиеся в деньгах, любознательные, и, наконец, те, кто стремятся познать абсолютную истину. Комментарий о Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Помимо грешников неверующих, есть также благочестивые люди, которые следуют предписаниям шастр. Это сукритина. Те, кто выполняют правила и предписания священных писаний, следуя нормам морали, не нарушает общественных законов и в той или иной степени предан Верховному Господу. Благочестивые люди делятся на четыре категории. Те, кто попал в беду, те, кто нуждаются в деньгах, любознательные, стремящиеся познать абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и начинают заниматься преданным служением, преследуя различные мотивы. Их нельзя назвать чистыми преданными, поскольку занимаются преданным служением для того, чтобы осуществить те или иные желания. Чистое преданное служение чуждо корысти, каких бы то ни было мотивов. Определение преданного служения дано Бхакти Расамрита Синху. Трансцендентным служением Верховному Господу Кришне следует заниматься из любви, не стремясь к материальной выгоде и к тому, чтобы достичь тех или иных целей в процессе кармической деятельности или философских изысканий. Такое преданное служение называют чистым. Когда эти четыре категории людей, которые встают на путь преданного служения, общаясь с чистым преданным Господом, полностью очищаются от материальной скверны, они также становятся чистыми преданными. Что до грешников и нечистицев, то им очень трудно заниматься преданным служением, ибо они слишком эгоистичны. Их действия противоречат предписаниям шастр, и в их жизни нет духовных целей. Но даже когда некоторые из них волею случая встречают на своем пути чистого преданного, они сами становятся чистыми преданными. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, попав в беду, и общаясь с чистыми преданными, такие люди сами становятся преданными Господу. Те, кто просто разочаровался в жизни, также иногда общаются с чистыми преданными и пытаются познать Бога. Аналогично этому, когда спекулятивные философы осознают свою несостоятельность во всех областях, они обращаются к Верховному Господу. Тогда, занимаясь преданным служением, они поднимаются над уровнем безличного брамана и локализованной параматмы, и по милости Верховного Господа или его преданного принимают личностную концепцию Бога. Как правило, когда те, кто попал в беду, любознательные, ищущие знания и нуждающиеся в деньгах, полностью освобождаются от материальных желаний и до конца осознают, что материальные блага никак не связаны с духовным развитием, они становятся чистыми преданными Господа. До тех пор, пока преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не достигнут этого уровня, их служение смешано с элементами кармической деятельности, философскими поисками и так далее. Поэтому человек должен преодолеть все это, прежде чем он поднимется на уровень чистого преданного служения. Омагьяна тимирандасья генаджана шалакая чакшурун милитам инам тасмай шри гураве намаха шри читани манобхиштам схавитам инабхутале своям рупа хадамахаям дадати сва падантикам ванчакалпа тарубхишча крипа синхубья эвача патитанам паванибхё вайшнабхё намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васади Гора Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Хари Хари
Намо Вишна Падая Кришна Кришна Патилья Шимат Юдра Дунна Свами Тюрхпад Парасая Шимат Прабху Мухтая Бхатская Кришка Дайна Всемихи Нарак Стимана Мукам Хрутина Чилам Прабху Матибрия Тюрхатам Бхамандия Шимгурин Тюрхатам. Так, сегодня очередная лекция из семинара «Искусство проповеди». Поэтому будем говорить о вещах, больше связанных с практичностью. Мы все хотим проповедовать.
Это желание души. Это не просто какое-то, в общем-то, искусственное явление. Это желание души, это признак того, что духовное развитие идет действительно так, как надо. Желание поделиться чем-то. Признак развития. И бхакти по своей, в общем-то, сути имеет безграничную природу, беспредельную природу. А значит, она просто не умещается в нашем сердце. Не может уместиться. Нет границ, нет пределов. Не умещается ни сердце, ни в сознании, ни в нашем теле. Бхакти, духовность рвется наружу. Вырывается. Рвется. Требует, чтобы ей поделились с другими. Фактически разрывает наше сердце изнутри. А бхакти попадает в сердце, заполняет его целиком. И затем начинает подыскивать себе для жизни другие сердца. Очередное сердце. Так это примерно происходит. И так как это бхакти, то перейдя в другое сердце, оно не уходит из предыдущего. Поэтому здесь нет какой-то опасности. Это чудо, которое можем видеть в своей собственной жизни, если, конечно, сами от него не отказываемся. То есть мы знаем, что если от полного целого в духовном мире отнять даже полное целое, оно все равно останется полным целым. Это, в общем-то, идея проповеди, идея этой возможности поделиться с другими, даже отдать все. Нет никакой опасности в духовном мире отдать все. Нет никакой опасности в духовном служении отдать все. А фактически для этого и предназначено преданное служение. И когда начинающий преданный об этом слышит, у него волосы встают дыбом. Он приходит и говорит, какова практика, чем вы занимаетесь, что я должен сделать, придя к вам. И он слышит такой ответ. Практика наша очень проста. Ты должен отдать все. И волосы его встают дыбом. Вот точно так мне и говорили. Секта. Точно так мне и говорили. Отдашь все. И он говорит, а перечислите по пальцам. Что конкретно? Ему говорят, даже и перечислять не надо. Просто все, жизнь, все, все. И он думает, вот точно. Вот он кошмар наяву. Но потом его успокаивают, если успеют. Поэтому лучше сначала все-таки успокоиться. До этого. Оказывается, в духовной жизни... Сколько бы ты ни отдавал, все равно все остается. Даже если ты отдашь все равно все останется. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что нет потерь на этом пути. Нет потерь. Потерь нет. Конечно, да, только больше будет. Только больше в этом принцип. Поэтому в любой духовной практике этот принцип работает. Нужно отдать все. Но тут происходит чудо. Остается все еще и удваивается. Поэтому никаких проблем нет. Поэтому сначала лучше рассказать о принципе духовной энергии, а потом уже говорить о том, что надо делать. А сначала, как действует эта энергия, а потом уже, как ей пользоваться. Он сначала говорил, как пользоваться, а потом, как она действует. А так, в общем-то, происходит эффект напуганности. И бхакти толкает нас на поиск новых сердец, в которые она бы могла переселиться. Этот поиск, в принципе, и называется проповедью. Мы ищем новые сердца. И с этим настроением мы идем в общество. В общем-то, мы и не уходим из общества. Это не так, что мы идем куда-то. Такие лазутчики, шпионы. Набрали рюкзак какого-то бхакти. И пошли в общество потихоньку его рассовывать. Раздавать. Нет. То есть это не шпионская организация, конечно же. Мы не уходили из общества, мы в нем остаемся, конечно же. Но мы, так или иначе, мы куда-то идем. То есть начинается какой-то процесс передачи. Мы идем, в общем-то, в действительности идем на это общение. То есть проповедь это идти на сближение. Если общение это не всегда сближение, фактически сейчас общение это защита. Общение представляет из себя такую тяжелейшую защиту, уход в себя. Если, в общем-то, скажем так, страны от такого нашего ближнего региона еще более-менее достаточно открыты в своем общении, то в других странах мы можем встретить, то есть изначально такой тяжелейший барьер, и любое посягательство на что-то личное, это просто будет тяжелейшим вмешательством в личную жизнь, просто тяжелейшим, поэтому мы еще так более-менее, так сказать, раскрепощены, то есть можем спокойно поговорить, как делишки, как детишки, далеко не во всех местах можно так легко подойти и поговорить о детях, о работе, о здоровье, это будет таким наглейшим вмешательством, наглейшим. У нас достаточно, в общем-то, рядовая ситуация, поэтому здесь проповедь легка по своей природе. Но так или иначе мы должны сблизиться. То есть проповедь – это сближение, это некоторый переход, переход границы дозволенного. Потому что вера – это, в общем-то, закрытая вещь. Это внутренняя характеристика души. Это, в общем-то, то, о чем не следует говорить просто так. В общем-то, это закрытая часть сознания. И здесь мы должны переступить эту черту, а значит мы себя должны вести крайне аккуратно, переступая какую-то черту. Как мы входим кому-то домой, мы должны просто обломиться, сказать, ну что здесь такое, чего тут понаделали, что за обои, что за диваны, чего тут вообще натворили, я бы так никогда не сделал. Нет, это будет некоторое вмешательство, скорее всего нас выгонят из этой квартиры, больше никогда не пустят. То же самое происходит, в общем-то, в момент проповеди. Нельзя так просто ворваться в сердце и сказать, все это ерунда, чем вы занимаетесь, вся ваша жизнь ерунда от начала до конца. Надо заниматься действительно серьезными вещами, а то, что вы понаделали, все это забудьте, никому это не надо. То есть это тоже некоторое вмешательство, конечно же, жутко достаточно агрессивное. Все это похоже на захват некоторых. Захват сердца. Поэтому мы идем на это сближение, должны разобраться, с кем мы сближаемся, каким образом, что это за сближение такое. И общество состоит из, в общем-то, двух типов людей. Будем разбирать этот стих на основе этого стиха. Два типа людей описываются, богочестивые и неблагочестивые. Кто такие богочестивые? Богочестивые уже готовы к тому, чтобы принять в свое сердце бхакти, чтобы принять в свое сердце нечто духовное. То есть есть эта готовность. Готов. Подготовился, может принять. Неблагочестивые, к сожалению, еще к этому не готовы. Просто нет этой готовности. Не созрел. Нет готовности. Нельзя называть несозревшего человека в принципе плохим. Например, зеленая груша плохая или хорошая? Она зеленая. Да, она неплохая. Но наше негативное мышление называет незрелого человека плохим. Вот в чем проблема проповеди. Мы думаем, не созрел, значит плохой. А, ничего не понимает, негодяй, толку от него никакого. Карме. Это представьте, что, так сказать, человек приходит в свой сад и видит, что не созрели груши. И он в гневе срубает эти деревья. Негодяйские деревья, кармические деревья. Зеленые все. Толку от них никакого. Очень негативное мышление, черно-белое мышление. Материалистичное мышление. Когда мы с таким материалистичным мышлением отправляемся делиться самым возвышенным, мы идем делиться самым возвышенным, самым низким сознанием. Вот в чем парадокс. И это, конечно же, выглядит иногда как двуличие. Поэтому люди иногда присматриваются. Что ты как-то говоришь, ты высоко, а сознание твое какое-то черно-белое. Черно-белое. Но что делать? Оно есть, к сожалению. Мы должны это констатировать как факт. Мы не можем сказать, что его нет. Мы не можем просто щелкнуть и сказать, все, с сегодняшнего дня я, так сказать, больше не вижу все в черно-белом свете. Все. Мое сознание стало максимально чистым. И вижу все в идеальном свете. Конечно, такого произойти не может. Не может, но если я это вижу в себе, изменения будут происходить, конечно же. Если я это вижу в себе. В общем-то, процесс даже не в том, есть оно или нет, а вижу я это в себе или нет. Вижу я это или нет. Никто не может добиться моментальных изменений. Фактически, люди богочестивые, это люди с уже открытым сердцем, люди неблагочестивые, еще держат свое сердце на замке, не готовы его открыть. Не готовы пустить любого и каждого в свое сердце, в святая святых. И теперь становится понятным, в принципе, что проповедь — это просто поиск тех, кто готов принять Бога, кто уже открыл свое сердце. И фактически это поиск того, кто уже мучается от того, что его сердце до сих пор пустое. Он его открыл, а оно пустое. Если закрыл, и оно пустое, в принципе, в общем-то, больших мучений нет, уже так и должно быть. Но если открыл, и оно пустое, вот это подозрительно. Это подозрительно. Если то, что мы, так сказать, открыли двери, сказали, приходите все, у меня день рождения, и никто не пришел. Вот это как-то подозрительно. Так же и человек, он созревает, открывает свое сердце, я готов. Я готов к счастью, ничего не происходит, сердце пустое. Ничего не происходит. И у нас есть, конечно же, эта наполненность. Мы можем не просто заполнить сердце, мы можем набить его до краев. Таков божественный нектар, такова духовность, как мы говорили, он беспределен по своей природе, он наполняет сразу все и до конца. Поэтому, в общем-то, что такое проповедь? Можно представить себе, что нам, например, не хватает там 10 рублей на автобус. Мы просим у друга денег, а он вдруг говорит, что вчера стал миллиардером и забивает нашу квартиру деньгами до краев, там даже зайти в нее невозможно. Вот так примерно представляет из себя проповедь. То есть человек обращается к кому-то, к своему другу, говорит, ну, не хотел бы ты поговорить о чем-нибудь интересненьком? И тот забивает его сердце до краев. Поговорить! Пойдем поговорим. И он берет его за руку, приводит в 7 утра в воскресенье в храм, и в 11 вечера они уходят из храма. И он наполнен до краев. Наполненность, она есть факт. И когда бхакти наполняет сердце, мы перестаем быть жителями этого мира. Что-то происходит. Это не просто наполненность, это изменяющая наполненность. Да, оболочка еще та же. Оболочка та же, факт, но внутри все меняется. Все становится другим. Другие желания, другие ценности, другие принципы, другое питание, в конце концов. Другое отношение к рождению и смерти, другое понимание поведения, другое видение мира как такового. Все внутри меняется. Все признаки говорят о том, что внутри произошли концептуальнейшие изменения. Серьезнейшие изменения. Внешне мы еще похожи на людей. Но внутри уже другая жизнь. Другая жизнь, концептуально другая. Внутри растет житель духовного мира. Растет кто-то. Житель духовного мира. Духовное тело проявляет все признаки жителя других миров. Духовных миров. Современная наука знает о существовании антимиров, антиматерии. Он даже понимает, что силы материального мира — это просто детский лепет по сравнению с силами антиматерии духовного мира. Все это известно. Но выводы делают обычно не культурные, не философские, не теистические, а такие милитаристические обычно выводы. И все это сейчас уже есть несколько разработок, намеревающихся использовать энергию антиматерии для создания супербомбы. Мечта материалиста — найти духовность как антиматерию и сделать из нее бомбу. Да, это ж суперсила, факт. Духовная сила — это суперсила. Для чего нужна суперсила? Для бомбы? Для чего еще? И реальные разработки ведутся. Все изучается, антиматерия, антимир, как, что, пытаются создать бомбу. То есть понятно, то есть они думают, да, если есть супермир, есть суперлюбовь, суперотношения, суперчистота, почему бы не создать супербомбу? Однако, конечно, горе исследователей ждет и суперразочарование. И эта готовность к тому, чтобы совершить вот это путешествие прямо в своем теле, называется благочестием. То есть благочестие — я готов к изменениям, я готов совершить это изменение. Я готов переродиться, как гусеница в бабочку. Готов. Да, немножко страшновато. То есть гусеница до конца не верит, что будет в результате. Так страшновато немножко. Так, процесс такой интересный. Поэтому, конечно же, в этом есть и тайна, и загадка. Некоторый страх. почему нет? Есть. Но это готовность, все, человек уже созрел. Хочу меняться. Так уже точно невозможно. Я готов к этим изменениям. Я готов оставить свое земное мировоззрение, поменять его на духовное видение. Готов его оставить на видение другого мира. И секрет проповеди как раз и состоит в умении узнавать благочестивого человека. Потому что нельзя быть открыто благочестивым. Все знают, добрым быть опасно. Нельзя быть открыто благочестивым. Это, в общем-то, некоторая тайна. И для этого надо понять то, что когда в сердце запас благочестия достаточен, четыре ситуации приводят человека к духовному развитию. И они описаны в этом стихе. Четыре ситуации. Когда благочестия достаточное количество, начинают проявляться эти четыре ситуации, и они мотивируют человека на духовную жизнь. То есть поиск процветания, да? Мы изучили трудности в жизни, интерес к неизведанному и желание понять истину. То есть получить все ответы на все свои вопросы. И сейчас мы попытаемся в этом разобраться. Здесь много интересных моментов. Начнем с человека, который ищет процветание. Сейчас я объясню почему. То есть человек, ищущий процветание, интересуется не только деньгами, как может показаться сначала, вовсе нет. Его поиск процветания находится в достаточно широком диапазоне. То есть он ищет процветание и как здоровье, и как гармонию, как экологию. Сейчас так популярно. Ух, популярность. И фактически это человек, который ищет веды. Он ищет уповеды, веды, он пытается найти решение. А значит, он входит в категорию тех, на кого влияют принципы практичности. Есть интереснейший принцип, мы будем о нем говорить сегодня на лекции, к нему будем возвращаться. Это те, кто входит в категорию принципа практичности. Их этот принцип интересует. Их очень волнует практичность. Очень волнует практичность. Особенно в наше время практичность оказывает просто неимоверное влияние на ум человека. Все хотят что-то получить, все хотят быть эффективными, все хотят денег, здоровья, все хотят чистоты и гармонии. Никто не знает, как этого добиться. Как? Необходима практичность. Поэтому Шрила Прабхупада видел эти тенденции, направлял наше проповедническое мышление в эту сторону. Буквально он говорил, что если мы покажем практичность сред, все примут их авторитет. Так как все ищут практичность. Всем нужна практичность. Все ее ищут. В чем практичность сред? Очень интересно. Веды позволяют просто решать сложные проблемы. Просто решать сложные проблемы. Посредством чего? Посредством понимания взаимосвязи. Веды раскрывают взаимосвязи. Если мы понимаем, за какую веревочку потянуть, например, чтобы закрыть жалюзи, там какие-то веревочки висят, надо знать, за какую веревочку потянуть. Если мы понимаем, за какую повернуть, нет никакой проблемы в том, чтобы закрыть жалюзи или открыть. Нет никакой проблемы. Но если мы этого не знаем, даже такая простая задача может показаться невыполнимой. Мы ее просто сломаем. Просто сломаем и все. Погнем. Необходимо знать, за какую веревочку потянуть. Очень интересно. То есть практичность это знать, за что потянуть. На что нажать. Это есть практичность. И веды раскрывают нам все секретные веревочки этого мира, посвящают нас в тайну тайны, устройство мироздания. Все взаимосвязи. Мы начинаем понимать эти взаимосвязи. Эти веревочки называются гунами, мы знаем, да? То есть они пронизываются мирозданием. Связывают все части воедино. И тот, кто знает, куда идет веревочка его проблемы, может ее легко решить, потянуть за эту веревочку. Например, Веда говорится, что в стране, в которой защищают женщин, детей, стариков, коров и святых, никогда не будет проблем. Говорится, это пять веревочек, за которые нужно уметь потягивать в стране. То есть это политические веревочки, политические причем, политические ниточки. Говорится, эта страна будет настолько защищена, что ни один враг даже не осмелится на нее напасть. Даже напасть не осмелится. Кажется, какая тут связь вообще между женщинами, коровами и вооруженными силами Российской Федерации? Какая связь? А связь есть. И те, кто эту связь видят, могут легко дергать за эти веревочки. Например, некоторые специалисты в западных странах, которые занимались холодной войной с Россией, очень интересная была ситуация, за 10 лет до распада СССР они давали свои советы, которые у нас воспринимались как бред. То есть наши специалисты это воспринимались как бредни какие-то или шифровку, не могли понять, что зашифрованное такое, ничего понять невозможно. А они говорили, эти специалисты, что разрушить СССР легче простого. Нужно сократить пенсию. То есть кто тогда страдает? Старики страдают. Нужно увеличить количество разводов. Тогда кто страдает? Женщины страдают, дети страдают. Нужно понизить зарплату учителям. Тогда кто? Брахманы страдают, да? То есть учителя. И сконцентрировать систему питания на мясной отрасли. Все. Вот такие советы давались реально. Реально давались советы. В холодной войне. Советы холодной войны. Наши думали, какая-то шифровка. За этими словами что-то стоит, какой-то шифр. Шифра не было. Реальный совет. Да. Работают. Видите, проверено. Система работает. Мы ее доказали на собственной шкуре. А старые ведические знания, все отработано, все было проверено. В общем-то, пожалуйста. До сих пор об этом молчок, то есть особенно никто не распространяется. Потому что было бы просто глупо признать такой просчет, что мы проглядели такие простые вещи. Мы думали, это какие-то бомбы, там расшифровка или еще чего-то. Нет. Проще простого. Связь, видение связи. Поэтому знание вед очень практично. Потому что за тоненькую ниточку можно вытянуть из озера огромного буйвола. Можно вытянуть за тоненькую веревочку огромного буйвола. Маленький мальчик вытягивает огромнейшего буйвола. За тоненькую веревочку. А веревочка за кольцо привязана в носу. Схема. Веды так работают. Все, кольцо в нос и за тоненькую веревочку. Маленький мальчик, видели эту картину? 3 тонны весит буйвол. Если бы он сразу зашел, мы бы все вышли сразу. Тонны весит. Малюсенький мальчишка вообще идет. Подпрыгивает, яблоко кушает. И буйвол, огромная машина. Как танк. Все. Знает, куда веревочка. Куда веревочку привязать. Все. Подернул, он остановился. Подернул, убежал. Все. Главное, чтобы не вырвался. Потому что если вырвался, все, проблема. Веревочки. Так у наших неразрешимых задач тоже есть кольцо в носу. И ниточка, но мы не считаем ее серьезной. В основном просто не видим эту ниточку. Вот веды раскрывают видение этих ниточек. Очень практично. Так они через практичность привлекают к себе. Очень привлекательно. Очень интересно. Всем это крайне интересно. В этом наша беда. Мы хотим проповедовать о ведах без практичности. И называем это иногда чистой проповедью. Но это не чистота проповеди, это неполноценность проповеди в действительности. Неполноценность, ее ограниченность или фанатичность. Фанатичность. Почему? Да потому что она затрагивает в этом случае только 1/4 всех желающих получить духовное знание. 3/4 ищут практичность. И только 1/4 ищет чистоту Бога. 3/4 ищут практичность свет. И 1/4 ищет чистоту Бога. Поэтому если мы концентрируемся только на идеальном, так сказать, рафинированном духовном знании, только 1/4 реально привлекается. 3/4 в удивлении расходятся, говорят, а я тут при чем? А мне это что даст? А что я тут буду делать? Мы говорим, материалист. Не материалист, он также ищет истину. Но он ищет ее через практичность. И это нормально. В этом нет никакой проблемы. В этом принцип. То есть нельзя ориентироваться только на тех, кто хочет понять Бога как такового. Это редкое явление. В действительности очень редкое явление. Это 1/4, так называемая брахманическая прослойка. Самая маленькая прослойка в действительности. Самая маленькая, хотя все желающие делятся на 4 части. Но в действительности не делятся не по 25%. Как нам бы хотелось. Не по 25%. Если говорить грубо, то ищущие освобождение от страданий составляют примерно половину всех искателей. То есть это большая часть, ищущие освобождение от страданий. Затем идут ищущие богатство, примерно 1/4, 25%. Потом идут любознательные, их еще меньше, 15%. И затем ищущие уже саму абсолютную истину. Их уже совсем мало, 10%. Конечно же, это деление грубое, примерно так это описывается. И в Бхагавад-гите, как мы знаем, дается еще более отрезвляющая картина. Да? Манушья нам сахасришу, кашчат ята тиситхае, Ята там аписитханам, карчинмам, ведь и татватаха. Из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один постиг меня таким, как я есть. То есть еще более, в общем-то, жесткий отсев происходит в этом случае. И больше всего благочестивых людей находится в поиске освобождения от страданий. Больше всего. Это настроение навеяно веком психологии шудры. К сожалению, это происходит. И оно является давлеющим в наше время. То есть это давлеющее настроение, избавление от страданий. Как мы выяснили, вторыми идут те, кто ищет процветание. Это настроение сознания типа вайши. Их уже поменьше. Третье место занимают интересующиеся неизведанным. Их интересуют принципы морали возвышенные. То есть возможность совершить что-то необычное в своей жизни. Третья категория – это сознание типа кшатры. И только на четвертом месте находятся те, кто идет прямо к Богу, не отвлекаясь ни на что другое. Но как мы выяснили, это значит, что минимум 3/4 желающих сделать первый шаг в своем развитии ждут от этого практичности какой-то. Ждут какой-то практичности. И им повезло в том плане, что Шрила Прабхупада объявил практичность нашим принципам. Им всем повезло. Им повезло. Это наш принцип практичности. Это наш принцип. Это не просто одна из идей вед. Это принцип. Принцип практичности. Нужно об этом помнить. Но с другой стороны, им не повезло. Потому что мы называем практичность косвенной проповедью. Тем самым оскорбляя проповедников, которые пытаются этот принцип применять в своей проповеди. И всячески считаем себя полностью погруженными в ливы Господа. А значит, выше всякой практичности. Выше. И это при том, что наше настроение является проповедническим по самой своей природе. И этим самым мы отталкиваем чуть ли не 90% желающих сделать свой первый шаг. Что это значит? Значит, что отвергая эти 3/4, допустим, да, в самом грубом подсчете, желающих, мы оставляем только тех, кто имеет брахманическую природу. Замечательно. Чистую, возвышенную, брахманическую, но не всегда достаточно практичную. Не всегда достаточно практичную. Это замечательно для духовного мира. Но вовсе не для организации, базирующейся пока еще в мире материальном. База-то вроде как в мире материальном еще. Платящие налоги, арендующие залы, печатающие книги, вовсе не на духовной бумаге, пока книги надо печатать. Бумага, к сожалению, пока еще нормальная, деревянная, все. Покупать надо. То есть все проекты в этом мире не только не исключают практичности, они опираются на этот принцип практичности. Но именно его мы иногда называем почему-то какими-то нехорошими словами. Косвенным. Как это косвенно? Принцип не может быть косвенным. Принцип всегда принцип, он крайне важен. Иначе зачем он введен как один из 4 принципов? Только для того, чтобы у нас был баланс, чтобы мы были сбалансированы в своем развитии, чтобы мы не теряли баланс теории и практики, потому что практичность это перевод практики вигьяны. Гьяна теория, вигьяна практика. И когда мы теряем практичность, мы теряем вигьяну, главную составляющую нашего развития. Главную составляющую. И превращаемся в физиков, ядерщиков, теоретиков. То есть все очень замечательно, все очень здорово звучит, но на практике все очень грустно. На практике ничего не получается. Поэтому мы должны не просто уметь проповедовать всем 4 прослойкам благочестивых людей, мы должны их уважать, мы должны их любить, не разделяя на касты в этом негативном смысле этого слова, и уж тем более не критиковать, принижая значение того, как человек пришел к Богу. Очень важный момент. Не важно, как он пришел, важно, к кому он пришел. Не важно, как он пришел, важно, к кому он пришел. Кому? И наша практичность должна проявляться в том, что мы пытаемся создать дом, в котором будет уютно любому человеку, который приходит в Бог. Должно быть уютно любому человеку. Духовный мир для всех, в нем все души находят свою естественную природу, свою любовь к одному и тому же Богу. Мы можем говорить на очень возвышенные темы друг с другом. Но как мы общаемся с простыми людьми, которые даже не задумываются о том, что их сознание принадлежит какому-то там классу мировосприятия. Они просто смотрят нас и думают, есть в этом мире людей место и для меня тоже. Что они там делают, я еще не понимаю. Но если там место для меня, могу ли я там быть в этом мире? То есть, если там хоть какая-то для меня практичность, могу ли я там как-то себе место-то найти? Место-то необходимо какое-то. Если мы не готовы к тому, что у Бога есть разные дети, и даже очень разные, а нам доверено их встретить, приютить, обогреть, тогда они с радостью обратятся в другое духовное представительство, которых совсем немало. И тут не стоит бояться. Все равно каждый вернется к Богу. А вот мы потеряем свой шанс сделать шаг вперед в своем духовном развитии, научившись действительно приносить благо каждому. Мы теряем эту возможность. Процветание. Вот это вот желание идти к процветанию, вот этот один из типов сознания. Когда мы видим человека, который имеет уровень процветания выше, чем наш, это вызывает в нас интересный эффект. Называется такая, знаете, некоторая религиозная нетерпимость к чужому процветанию. Нам кажется, что помочь этому человеку можно только одним способом. Кто знает? Вдохновить его на большие пожертвования. Да? Да, откуда эта идея вообще? Мы думаем, что пожертвовать, причем может только деньги, какой-то устоявшийся стереотип. Что пожертвовать может только деньги, что богатый человек может только деньги пожертвовать. Все остальное никому не надо. Это какая-то ерунда. Действительно, если это только маленькая часть того, что может делать человек для Бога. В первую очередь человек отдает Богу время. Это самое ценное. Он дает свое время. Приходит послушать о Боге. Это самая великая жертва. Время. Это основная жертва, затем он отдает свое сознание. Он думает о Боге, строит планы, связанные с Богом. Он отдает часть своего сознания Богу. Затем он отдает свое тело. Он готов что-то сделать физически. Он готов что-то сделать, реально сделать. Если мы думаем, что пожертвование это однозначно деньги, значит мы сами еще немного завистливы. Это завистливая материалистичность. Завистливая материалистичность. Это вредно для здоровья, иметь такое отклонение в сознании. И когда мы приучаем, тут интересный эффект возникает. Пожертвование это хорошо, да, замечательно, конечно же, это очищение сердца. Но когда мы приучаем человека с самого начала делать только финансовые пожертвования, он думает, что этого вполне достаточно. Для менеджера, конечно, это большой подарок. Большая радость. Но сам жертвователь может легко стать духовным лентяем. Так появляются духовные лентяи. Это значит, что в его сердце не будет увеличиваться вкус к духовной жизни. Думаешь, этого вполне достаточно. Такой застой в развитии приводит к депрессии. Возникает депрессия, критика потом появляется, потом деградация постепенно. Иногда это приводит даже к появлению врага. Враг, который является ярым противником духовности как таковой. Так постепенно развивается это осквернение. Бхакти это не соковыжималка. Так иногда похоже на соковыжималку. Выжат сок. Попался в соковыжималку. Прокрутили весь сок, выжился. Все, спасибо. Да. Вы были хорошие преданные. Мы будем вас помнить. Представьте, например, если сделать в каждом храме доску выжатых. Это немножко отрезвит. Ну, хотя бы на один день. Повесить фотографию. 3 на 4. Всех, кто выжился. Тех, кто попал в соковыжималку. Это не соковыжималка. Нет. Нет, это нечто другое. Почему соковыжималка? Что-то другое должно быть. Какое-то другое понимание. Сейчас мы поговорим об этом. Тут интересный момент в чем? Сама по себе духовность это тот самый источник и вкуса, и нектара, и сока как такового. Пусть будет это слово сок, хорошо. Сама по себе духовность это источник, это то, откуда получают сок. Это не то, где весь сок выжимают. Это то, где весь сок получается. Человек приходит в духовную жизнь сначала для того, чтобы получить счастье. Получить нектар, получить сок. И когда он его действительно начинает ощущать, тогда его благодарности нет границ. И он действительно искренне, как мы говорили, отдает все, причем не теряя ничего. И проблема состоит в том, что мы сначала заставляем человека все отдать, до того, как он что-либо получил. Вот в этом. То есть последовательность не та. А это очень-очень похоже на грабеж. Вот на эту соковую жемалку. Вот этакий эзотерический развод. Эзотерический. Знаете, думаем быстрее, пока он не ушел. Пока не ушел. Смотрите, человек пришел. И мы начинаем работать над его очищением. Соковыжималка. Многие это чувствовали. Анекдот я вчера мне рассказали на эту тему. Два верующих после кораблекрушения попали на необитаемый остров. И один стал прочитать, какой ужас, мы сейчас все умрем. Здесь никого нет, мы все помрем. Второй спокойно сидит под пальмой. Первый еще громче кричит, ты что не понимаешь? Мы все скоро умрем. Второй отвечает, да ты ничего не понимаешь. Я зарабатываю там 10 тысяч в неделю. Ты говоришь, какое сейчас это имеет значение? Ну и что эти деньги, кому они нужны? А второй говорит, я тебе открою секрет. Я зарабатываю 10 тысяч в неделю и жертвую 10% из них в храм. Поэтому мой священник меня обязательно найдет. Можешь сидеть спокойно. Он нас найдет. Теперь немного о тех, кто ищет избавление от страданий. Другая категория людей. Это люди, которых жизнь загнала в угол. Фактически это большинство из нас. То есть так вот у нас так загнала такой, в общем-то, некоторый материальный бильярд. Потихонечку, через несколько ударов, она нас загнала, в общем-то, в угол. Такие люди приходят в духовной жизни как к спасению от беспокойств. Очень важно понять этот момент, так это, как мы говорили, большая часть, в принципе, приходящих. Их привлекает энергия вайкунхи, энергия успокаивающая, добрая, расслабляющая. Я сам по себе это помню, когда я приходил отдыхать. Хорошо. Вот зашел на территорию, хорошо. Чувствовали, нет? Если, конечно, соковыжималки не появляются, то хорошо, факт, очень хорошо. А что это значит, нужно понять. В проповеди нужно очень важную вещь понять. Это значит, что такие люди не готовы сразу приступить к активному служению. Они пришли, чтобы отдохнуть. Знаете, отдохнуть, а не на шахту. Знаете, отдохнуть. Они не готовы приступить к активному служению со всеми этими беспокойствами, противостоянием, нервами. Еще не готовы. Они, наоборот, не пришли залечить нервы, отдохнуть. Их не интересует борьба добра со злом. Знаете, они ушли от этой борьбы. Борьба черного-белого, асуров и деватов, атеистов и верующих. Это пацифисты по самой своей природе. Они уже сдались Богу в плен. Хотят быть спокойными военнопленными. Все, для них война закончилась. Им не нужна война. Вот это, помните, была мантра, лишь бы не было войны. Вот им хочется, чтобы просто не было войны. То есть они отвоевались, это ветераны жизни. Вот, все, ветераны. Не понимая этого, мы пытаемся опять сделать из них молодых солдат. Нашей армии, Господа Читания, все. Все к метро, на битву. Все наши призывы проповеди какие-то военные, вы вот замечали? И человек, который только что ушел из войны, только что вернулся из этого материального Афганистана некоторого, ему просто плохо от этого. Он думает, я только что от этого ушел. Опять воевать. Нужно понять сознание этого человека. Такой сюрприз для него приводит только к одному. Он начинает прятаться, все, он не дает свои телефоны, адреса никому, он тихий, невидный. То есть тихонечко, то есть он превращается в привидение. Такой человек привидение. Лучше, чтобы не знали. А то на войну. Как у военкомата он прячется. Как от военкомата. Поэтому он приходит так иногда, редко, чтобы его не заметили, под конец. На просад. Да. У него настроение прячущегося. Он приходит в храм прятаться. Опасно. Загребут. Еще на два года. У меня такое настроение. Меня все время ищет военкомат. Слава Богу, ищет меня по месту жительства в Хабаровске. У моей мамы есть мантра специальная. Она говорит, если найдете, мне тоже скажите. Говорит, я тоже не знаю, где он. Бесполезно. Она это искренне говорит. Что я не знаю, где он сейчас. Каждую две недели он в другой стране, я не знаю. Если найдете, мне тоже скажете. Поэтому от меня как-то отстали. Но все равно как-то ищут. Поэтому я так нервничаю иногда. Волнуюсь, вдруг все-таки найдут. Как-то все-таки не хочется уже служить. Уже надоело. Обычно такой рекрутерский набор звучит в виде военных призывов. Все. Однозначно вариантов нет. Все. Если уж на киртан, то все и хороводом обязательно. Однозначно, вот хороводом. И этот бедный человек, он к стене прижимается, а его вот отрывают. В хоровод сказали. На первый, второй рассчитайся, и хороводом киртан пляшем. Здорово, замечательно, но страшно. Страшно. Я сам помню себя, в один из храмов я приехал, не скажу в какой. Вот. И этот хоровод мне за одну минуту ноги отдавил. Вот эти кончики ног за одну минуту. У меня целых три месяца я вот боялся хороводов, как вот вообще в принципе явление. Да, понятно, здорово, весело, но не каждый готов к хороводу, То есть, вот кому-то нужно за колонной постоять, попрятаться, вот нормально ему, тихо, хорошо. Не обязательно, это личное желание, то есть хочется тебе дискотеки, пляши хоть, запляшись, какая проблема. Но кому-то хочется вот спокойно, вот сознание у него такое, но не хочется ему вот умирать. Знаете, ему хочется пожить, как мне говорил Бхактивакава Махарадж. Говорю, любой может умереть ради Бога, научись жить ради Бога, жить научись, умереть может любой. То есть им нужен отдых. Такое, скажем так, санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное. Святое имя для них не операция на сердце. Это такая минеральная водичка боржоми, которая постепенно растворяет все шлаки в их сердце. То есть они спокойные, довольные, счастливые. Такой человек сам найдет себе скамеечку в нашем парке преданного служения. Будет с радостью сердца повторять Хари Кришна, наслаждаясь тишиной, спокойствием. Просто не мешайте ему отдохнуть, пусть отдохнет. Такое состояние, оно, может быть, не очень подходит для активного служения, но ему можно прекрасно найти место. Это много замечательных служений можно выполнять в спокойном сознании. Это и охранники, охранник должен быть спокойный. Это спокойный человек, охранник. У него абсолютно спокойное выражение лица. Но за этим спокойствием всем понятно. У него есть большой военный опыт. Он спокоен. Там ремонтники, водители, кладовщики, компьютерщики, работники, кто угодно. Кто угодно, лишь бы это было спокойно, лишь бы это не было войной. Лишь бы не было вот этой вот напряженности, что если к этому часу не сделать все, не видать нам духовного мира. Все в ад пойдем. То есть не важно, какое служение, важно для такого человека, чтобы его можно было выполнять спокойно. Спокойно, поэтому такие люди любят одиночество. Чтобы им не мешали. Любят наушники. Не надо трогать их мир. Это такие вот дембеляк или люди. Они свое отвоевали. Пусть отдохнут. Захотят, пожалуйста, будут, так сказать, вольно-наемные. Нет, дайте им отдохнуть. Иначе просто они все разбегутся. Будут дома прятаться. А другая категория, это интересующиеся неизведанным и благородным. Люди с кшатрийским настроением. Значит, их интересуют возвышенные принципы, то есть возможность совершить подвиг. Вот, пожалуйста, вот они. Вот они хотят совершить подвиг. Ну, то есть их тянет на аскезы, их тянет на пост, на паломничество, на полное предание, на развитие в себе сил. Все, все. Читать мантру, одновременно отжимая с одной рукой. Не меньше. Вот это да, вот это мантра. То есть тянет вот на максимум. Это их сознание. То есть фактически они хотят умереть ради Бога. Да, вот оно, это настроение. Хотят ради преданного служения, ради служения своего гуру, он готов умереть. Иногда им даже все равно, ради чего они хотят умереть. Просто вот хочется подвига. Подвига! Но проблема состоит в том, что, как мы выяснили, умереть ради Бога может любой, но не каждый готов умирать. Пока еще. Не каждый. Вот они-то как раз и готовы вступить в бой не на жизнь, а на смерть. Вот это вот войны уже готовы с самого начала. Но есть еще одна проблема. В их жилах течет генеральская кровь. Что это значит? Что они не идут на амбразуры одни. Им нужна армия солдат. Именно им нужна эта армия солдат. Солдат верных, давших присягу, готовых служить, так сказать, отдать голову за своего генерала. Поэтому они постоянно занимаются очередным призывом, вот тем самым вооруженные силы Господа Читания. Постоянно. Это вот их работа. И проблема состоит в том, что не все хотят, как мы выяснили, идти в армию до этого. Не все хотят. Не на всех действует плакат, а ты записался в добровольцы. Поэтому этих генералов надо успокаивать. Надо успокаивать, охлаждать и говорить, что не все, кто отказался, это предатели. Не все, кто отказался, это мирные жители. Это не предатели. Понимаете? Есть военные, военно обязанные, а есть мирные жители. Мирные. Это не предатели. Вот им нужно это объяснять. Потому что иногда, так, к сожалению, слишком грубое деление на свой-чужой. Записался, вот молодец. Не записался предатель. Нет. Нужно успокаивать, охлаждать. Иначе замуштруют весь личный состав. Замуштруют. Загоняют на плацу. Поэтому не нужно мучить ветеранов. Пусть отдохнут. То есть, есть такое вдохновение, да, на аскезы до бесконечности. Такому человеку кажется, что если чего-то делать в два раза больше, то результат тоже удвоится. Но это ловушка материального мира. Так как вкус-то не удваивается естественным образом, не удваивается, но вкус это долгая история. Развитие вкуса долгая история. Поэтому зачастую от удвоения усилий удваивается только усталость. Вкус-то не вырос соответственно. Если бы вкус удвоился, другое дело. Но вкус не вырос, он остался там же, а усилия удвоились, а в результате только усталость удвоилась, и все, пришла депрессия. Надо искать виноватых. Нашли виноватых. Одним словом, у таких людей все устают, поэтому им лучше набирать свои дружины добровольцев. Это нужно четко определять. Добровольцев. Не все, а добровольцы. Не все. Добровольцы. Только в этом случае они избегут критики или даже бунта. И вообще все будет в 100 раз спокойнее. Нужно всех набирать. Добровольцев надо набирать. Добровольцев. Некоторое предупреждение хочу вам рассказать. С другой стороны, практичность означает, что мы также не растягиваем нашу проповедь на годы. Практичность проповеди состоит в балансе того, что хочет услышать человек, находясь в одном из этих 4 умонастроений, как мы выяснили, которые мы разобрали, да, и того, что хотим, собственно говоря, ему принести мы сами. То есть мы хотим дать святое имя, его исключительность как метода духовного развития. Поэтому проповедник не должен бояться в конце своего общения обязательно дать вот эту важную частичку духовности. В этом и есть практичность, в этом и есть баланс. Он не должен бояться говорить о духовности, даже если он видит, что не идет разговор о духовности. Ну, не идет, но сказать об этом никто не мешает. Просто не нужно много говорить, если не идет. Если идет, понятно, проблем нет. Но не с каждым идет. Поэтому человек должен просто сделать галочку, отметочку. То есть позволить человеку совершить еще один шаг в своем развитии и благочестии. То есть нужно закончить свой разговор, свою проповедь практично. То есть полноценно, эффективно. Чтобы это не было некоторой недосказанностью. Чтобы человек не почувствовал, что это обман. Чтобы он не почувствовал, что это обман. Слишком постепенный подход приводит к тому, что человек начинает подозревать в каком-то затягивании, в обмане, в хитрости. Нет, мы не хитрим. Да, мы говорим о том, что человек может воспринять в зависимости от его мировоззрения, вот эти вот 4 типа мировоззрения. Но в конце мы все равно говорим правду. Мы все равно говорим о Боге. Мы не можем это не сказать. Потому что это даст возможность человеку сделать свой шаг вперед. Мы не стесняемся этого. Мы не боимся этого. Мы этого не боимся. Это, в общем-то, часть нашего сердца. И мы не боимся поделиться этой частью нашего сердца. Если же человек всячески избегает благочестивых поступков, не хочет говорить на духовные темы, оскорбляет Бога или все, что с ним связано, к сожалению, он занимает одно из четырех положений в этом мире. Он или становится упертым трудоголиком, бесполезно, его лозунг «работать надо», вариантов нет. Или он становится закоренелым правонарушителем, к сожалению, ничего уже не исправишь. Или он становится воинствующим атеистом и всячески пытается доказать отсутствие духовности. Или просто циником, оскорбителем. Поэтому необходимо помочь такому человеку. Как угодно. Например, в Ведах есть интересное решение. Говорится, что лучший способ помочь человеку сделать первый шг на пути благочестия, это задействовать его обоняние. Обоняние, говорится, оставляет самое яркое впечатление в сознании. Самое яркое впечатление. Самое яркое. Одно из самых запоминающихся впечатлений. Поэтому в Ведах много всего связанного с обонянием. На Востоке есть такая традиция, после предложения, благовония, так сказать, лампадки, выставляете на улицу. Дома в семье предлагается, потом на улице выставляется. Чтобы каждый мог получить, приобщиться к духовному действу. Когда человек на улице вдыхает предложенное благовоние, даже просто сейчас, просто для примера, это очень сильное впечатление оставляет его сердце. Запах оставляет очень сильное впечатление. Мы все можем забыть, запах обычно не забывается. Яркий, серьезный запах не забывается. Поэтому обычно все действия, связанные с поклонением, несут в себе какой-то запах. Очень яркое впечатление. И говорится, если вы хотите помочь человеку, и нет ни одного шанса, дайте ему возможность почувствовать запах. Почувствовать запах. Попробуйте что-то, пусть понюхается что-нибудь. Благовоние, цветок, еще что-то. Этот запах, это колоссальное впечатление в его сердце. Ведах дается такой проповеднический секрет. Пусть что-то понюхает. Колоссальное влияние оказывает на сердце. Но это уже к вопросу о практичности. Можно много об этом говорить. Сам принцип. То есть пусть что-то пожертвует, купит себе благовоние, в конце концов. Предложим одну палочку. 1 рубль. В этом принцип. Время уже много, да? К вопросикам можно потихоньку перейти, чтобы я мог раскрыть эту тему. Пожалуйста.
Если, допустим, вот, ну, знаешь, там с близкими родственниками разговаривать, да, на эту тему, да? Ну, сам-то тоже как бы не готов, в принципе, да? Но как бы желание уже на простые материальные темы уже большого нет разговаривать, да? Ну и дальше не толковать, что они не тело, а души, и так далее, что есть другой мир, лучше этот, в котором они пытаются существовать, так сказать. Но они вроде слушают так. Непонятно, как бы, продолжение, ты все равно, ты уходишь, они остаются.
Понятно.
Вот. Как вот это вот момент продолжить?
Очень интересный момент с точки зрения проповеди. Он состоит в том, что мы даем духовность, не давая культуру. Культура состоит в том, что, в общем-то, общение делится на 3 части. Первая часть – это установление отношений и общения на общие темы. А вторая часть – это разговор о том, что мы хотим передать друг другу. И третья часть – это прощание, опять разговор на общие темы. Это культура. Так общаются все, вы заметили? Это техника. Если мы не культурные, то мы сводим первую и третью часть до минимума, думая, что это праджалпа. Это не праджалпа, это культура. Это не является греховностью, когда мы говорим с человеком на практичные темы. Какая проблема поговорить с человеком о погоде, я не понимаю. Это такой суперфанатизм. Суперфанатизм. Погода, это праджалпа. Какая же праджалпа? Это никакая не праджалпа. Реальный дождь. Реальный дождь. Зонт не взяли, мы не говорим о зонтах, это праджалпа, зонт это праджалпа. Зонт это не праджалпа. Зонт это очень практичное, бредное служение. Нет, практичное, не греховное. Поэтому люди говорят о практичности. То есть, что является практичностью? Здоровье, погода, пожалуйста, как делишки, как детишки. Да, очень простые вещи. Это является частью культуры. Что это дает? Это дает возможность открыть сердца навстречу друг друга. Мы культурны. А с культурным человеком можно общаться. Вот мы поговорили о том, что нам интересно вдвоем. Потому что то, о чем мы хотим сказать, ему не интересно. Это интересно только нам. А что это значит? Значит, давление. Давление возможно только в том случае, если есть вот этот буфер. То есть мы сначала поговорили о том, что нам вместе интересно. И в конце поговорили о том, что нам вместе интересно. Это закон культуры. Закон культуры. То есть сначала нужно сказать поприветствовать друг друга, а в конце нужно раскланяться. И между этим уже можно втиснуть то, что мы хотим передать. А когда мы культуру выкидываем, все это воспринимается в штыки. Все это воспринимается в штыки. То есть нет подготовки. Общение состоит из подготовки. Тем более, когда мы хотим в сердце что-то положить. В сердце. Если мы хотим что-то в ум положить, в принципе проблем нет. Можно быстро что-то сказать. И нормально. На это сейчас, так сказать, телефонные разговоры. А, ты где? А что? А, одна минута. Но когда мы хотим что-то в сердце положить, необходимо до сердца добраться. И культура раскрывает дорогу в сердце. Поэтому не нужно говорить о греховном. Но поговорить о практичном, это наша обязанность. Мы обязаны это делать. Мы обязаны разговаривать с родными и близкими о практичности. Потому что мы должны о них заботиться. Мы должны их защищать. Как мы будем это делать, если мы не будем говорить о практичности? Это наша обязанность, это не праджапа. Это наша обязанность. Обязанность не может осквернять. Обязанность очищает. Обязанность не оскверняет. Обязанность очищает. Даже если мы обязаны грязь из дома выносить, так как мы из дома выносим, это наша обязанность, эта грязь нас очищает. В этом секрет исполнения обязанности. На уровне исполнения обязанности происходит чудо. Если даже это грязь, но это моя обязанность, эта грязь меня очистит. Я очищаюсь. Но мы действуем слишком грубо, мы действуем фанатично. Мы боимся грязи, тем самым не исполняем свои обязанности. Чем совершаем? Грех, неисполнение обязанности. Мы не защищаем свою семью. Потому что есть также психологическая защита. Если я не поговорю с теми, кого я защищаю, они не будут психологически защищены. Они будут думать, что я отдаляюсь от них. Что мне неинтересна их жизнь. Они будут искать другие формы защиты. Факт. Поэтому я должен уметь разговаривать, причем много разговаривать. Хорошо разговаривать, красиво разговаривать. И часть этих разговоров могут, конечно, быть и духовные моменты. И то нужно всегда помнить важную часть любой проповеди в семье, что нет пророка в своем отечестве. Невозможно быть пророком в своем отечестве. Просто невозможно. Это чудо. То есть, если кому-то удалось стать пророком в своем отечестве, это просто уровень чуда. Можно брать в рамочку и ставить на алтарь эту семью. Но пророком быть очень трудно. Очень трудно. Поэтому лучше где-то на стороне проповедовать. Там лучше получается. Там проще. Там, в общем-то, можно быть пророком даже в какой-то мере. Можно сделать вид, что я очень хорошо все понимаю. Я даже понимаю то, что я говорю. Однако те, кто живут рядом с нами, они-то знают нас. Поэтому не верят тому, что мы говорим. Как-то не верится, к сожалению. Поэтому культура, то есть много культуры и чуть-чуть духовности. Пробуем. Помогает хорошо, нет, ну что делать? Достаточно культуры. Культура это, в общем-то, достаточно хороший, в общем-то, заменитель духовности. Он дает возможность сердцу развиваться. Сердце развивается, постепенно открывается, все более и более приспособлено для принятия каких-то духовных моментов. Но не нужно сразу делать операцию. То есть в этом принцип. То есть нужно сначала другие какие-то способы поискать.
Вячеслав Олегович, скажите, пожалуйста, вопросы можно задавать только по сегодняшней теме?
Ну, лучше по сегодняшней, конечно. Ну, если хотя бы она связана с сегодняшней темой.
Она связана с дисками и с лекциями, которые...
С дисками, с лекциями, это секретарь, вот он стоит на выходе. Вот он отвечает на эти вопросы.
Я там думаю, что на этот вопрос вы сможете ответить только вы.
Ну, я тогда позже, отвечу.
А вы сказали, что
общение состоит из трех частей. Причем в первой и последней мы говорим о том, что интересно нам обоим. Скажите, пожалуйста, а вот в середине, собственно, сама сердцевина общения, можно ли проповедовать в том случае тогда, когда человеку это неинтересно? Я, может быть, поясню немножко. Я считал всегда, что проповедь возможна тогда, когда мы находим то, что человеку интересно, и находим ответ на какой-то его внутренний вопрос с точки зрения сознания Кришны. Разве вопрос, точнее, может быть так, можно ли проповедовать тогда, когда человеку явно это неинтересно?
Здесь опять-таки нужно понять, что так как речь идет, в общем-то, о проповеди внутри семьи, то речь идет не о том, что ему интересно или нет, а интересно ли ему это услышать от нас. Потому что это может быть ему и интересно, но от нас ему это неинтересно услышать. Вот в чем проблема. Потому что мы не являемся пророками в своей семье. Вот, к сожалению. Мы не являемся. А поэтому здесь, если вы видите, что от вас это интересно услышать, тогда, пожалуйста, это интересно и расскажите. Но если это человеку интересно, но от вас это неинтересно услышать, только все ухудшится. Только все ухудшится. Поэтому тогда уже лучше человека пригласить куда-то на другого говорящего. Его уже будет интереснее услышать в этом плане. То есть вот в семье есть эта тонкость. Именно от нас это должно быть интересно услышано. Именно нас ли интересно послушать на эту тему? Если вы это видите, пожалуйста.
Я спрашивал сейчас не про семью, а про проповедь в обществе.
В обществе? Да. Где конкретно?
Ну, среди людей, среди знакомых.
Среди каких? Мы сегодня разобрали 4 типа. Кого вы имеете в виду?
Я имею в виду любых из этих 4 типов людей, которые не входят, не составляют мою семью.
Со всеми по-разному. Вот мы это сегодня разбирали, что у них у всех разное мировосприятие. Поэтому нужно увидеть, кто перед вами стоит, и вести себя особым образом. То есть в этом принцип. А проповедь несет в себе эту личностную концепцию. Личностную концепцию, личностность, это, в общем-то, культура открытия сердца. И когда человек видит, что нам он интересен, что мы, в общем-то, видим его интерес, мы видим его природу, мы видим, что действительно является такой сферой его, в общем-то, работы, сознания, то тогда контакт устанавливается. Если мы видим в нем покупателя нашей идеи, то, к сожалению, все превращается просто в торговлю. Нет, это должно быть общением. Проповедь – это общение. Проповедь – это общение, к сожалению, иногда все очень грубо происходит, и человек чувствует, что он просто, так сказать, участник великого торгового процесса. Но проповедь – это не торговый процесс. То есть человек должен в действительности получить знание так, чтобы оно заинтересовало его, так сказать, к дальнейшему постижению. К дальнейшему постижению. Поэтому, скажем так, проповедник должен быть точно уверен, что он дал человеку то, что в действительности прямо вечером его заинтересует к дальнейшему изучению. Вот это искусство проповеди. То есть вы человеку что-то даете, например, ту же книгу. Вы ему ее даете так, что вы уверены, что он ее вечером будет читать и будет рад этому. А не поставит ее на полку на ближайшие 100 лет. И это искусство. Это искусство. Очень легко сказать, что главное дать человеку книгу, а книга там сама взорвется как надо. Это оправдание своего нежелания становиться профессионалом в проповеди. Это просто оправдание. Это, что сказать, просто сделаем операцию, а за больным дальше наблюдать не будем. Как-нибудь сам вылечится. Последствия нас не интересуют. Нас интересуют последствия. Нас интересуют. Мы очень серьезно, мы хотим наблюдать того, кому мы дали духовное знание. Потому что если знание дальше не сказать, а если оно изучается не под наблюдением, если у человека нет возможности получить ответы на свои вопросы, то ему ум дает ответы на его вопросы. Его ум такие ему даст ответы, что потом ух, кто только там не вырастет. Поэтому действительно профессиональная проповедь — это точная уверенность, что человек будет в действительности с интересом изучать то знание, которое он получил. С интересом будет его изучать. С великим интересом. Вот это нужно учиться делать. Поэтому он это будет с интересом изучать, если он почувствует ваш интерес к его личности. А это возможно только если вы были культурны. Если первая треть и третья треть, они были действительно заинтересованы личностью, а не самим актом передачи знания. Это вот личностность очень важна. То, что такое личностность? Личностность – это вот личное общение, это общение на уровне сердца. А когда мы передаем знания, это уже общение на уровне души фактически. Но если мы избегаем общения на уровне сердца, сердце не открывается, и в душу потом попасть невозможно. Поэтому сначала нужно сердце открыть. Быть добрым. То есть, скажем так, проповедь должна быть добрая. Она должна быть добрая. Добрая. Эта доброта открывает сердце. Да, внешне это может выглядеть достаточно активно, но должна быть доброта. Вот эта. Реальная доброта. Она открывает сердце. Вот примерно.
А можно еще вопрос? Когда начинается проповедь, как вы рекомендуете? Может быть, действительно это по-разному. Нужно ли говорить о священных писаниях и как-то вот стоять на фундаменте священных писаний, ссылаясь на них непосредственно? Или предполагая какое-то, может быть, возможно, негативное отношение человека вообще к индийской культуре?
Все зависит от времени, которое у вас есть. Если у вас есть много времени с этим человеком поговорить, тогда вы должны рассказывать о том, как вам это знание помогло в жизни. Нет ничего интереснее, чем чужая история. Чужая захватывающая история. Поэтому расскажите человеку свою захватывающую историю, как все грустно начиналось и как все радостно закончилось. Очень интересно. Очень интересно. Вот чужая история всегда интересна. Если времени мало, тогда будьте практичны. Расскажите о том, что человеку может быть интересно. Попытайтесь применить это. Говорите ему добро о том, что интересно. То есть принцип проповеди элементарен. Сейчас я его, в общем-то, расскажу. Он не является каким-то секретом. Чтобы заинтересовать другого человека, нужно говорить о том, что вам прямо сейчас интересно. Вот это секрет заинтересовывания. Если мне прямо сейчас, вот о чем я сегодня рассказываю? О том, что мне прямо вчера было интересно. То есть я вчера эту лекцию готовил. То есть я эту лекцию не год назад готовил. Я ее готовил прямо вчера. Мне это прямо вчера было очень интересно. Я это рассказываю, надеюсь, что кому-то тоже бывает немножко интересно сегодня. Спасибо. То есть в этом принцип, что... То есть видите, вот результат есть какой-то. То есть в этом принцип. Не нужно быть лицемером. То что такое лицемер? Мне это сейчас не интересно, но мне сказали, что это должно быть интересно. Я поэтому это без всякого интереса рассказываю и вижу, что ему это тоже не интересно. И все устали. Ух, я так устал проповедовать. Нет усталости в проповедь. Нету. Потому что если я рассказываю о том, что мне интересно, я могу 24 часа рассказывать. Просто у меня, так сказать, ограниченность. Но эта тема, это, например, вот если она мне интересна, все, как я могу от этого устать? Я страшно сожалею, что я не успел ее раскрыть. Я страшно сожалею, я недоволен, что я ее не раскрыл. Потому что я бы мог еще говорить 10 часов. И поэтому этому человеку тоже интересно. Этому человеку тоже интересно, так, например, так сказать. Я помню, до сих пор этот мне совет, когда один там, доктор наук мне говорил, что, так сказать, если ты готов раскрывать свою тему, ты должен выйти на улицу. Спасибо большое. Ты должен выйти на улицу и первому встречному объяснить свою тему. Должен первому встречному ее рассказать. И человек должен заинтересоваться. Ты должен увидеть эту заинтересованность. Просто встань на остановке и расскажи свою тему. Даже если это высшая математика или ядерная физика. Ты должен выйти и с интересом ее рассказать. Значит, ты готов. Значит, ты созрел как ученый. Значит, ты можешь писать свои книги. Если ты не созрел, как ученый, не занимайся, не иди пока в люди, не пиши книги, не занимайся этим. Заинтересуйся чем-то. И поэтому, в общем-то, каждый день, если мы растем, у нас есть что-то интересное, мы над чем-то живем, так сказать, мы чем-то живем, у нас что-то действительно какая-то борьба идет, сердце нас что-то заинтересовало, и мы этим делимся. Поэтому проповедник это тот, кто постоянно чем-то заинтересован. То есть он ищет себе эту заинтересованность и развивает ее. Проповедник это тот, кто, так сказать, над чем-то горит, он чем-то горит, он чем-то сейчас заражен, он над чем-то мучается, какая-то идея его изнутри гложет. Поэтому у него нет проблем, чтобы о чем-то поговорить. То есть проповедь это не когда я узнаю какую-то мантру проповедническую, о чем, зачем сказать, нет. Когда я делюсь своим интересом. Я делюсь своим интересом. То есть зажечь другого можно, если сам горишь, вот этот огонек. Если ты сам горишь, то любого зажгешь. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Вот это принцип проповеди. Поэтому не говорите умные вещи. не говорите то, что не поняли, не говорите обязательно цитатами, не обязательно все это говорить. Говорите то, что именно вас сейчас очень сильно волнует. А если не волнует ничего, тогда говорите, что вы очень сильно волнуетесь, потому что вас сейчас очень сильно ничего не волнует. И он скажет, ты знаешь, меня тоже сейчас ничего не волнует. Вот действительно большая проблема, нас сейчас ничего не волнует. Это очень интересная, волнительная тема, что никого ничего не волнует. Вы заметите, люди как раз об этом говорят. Никого ничего не волнует. Очень волнительная тема. Поэтому хотя бы об этом можно поговорить. В общем-то и весь секрет. Нет никакой техники проповеди. Забудьте о техниках проповеди. Нет. Просто говорите о том, что вам интересно. И все будет хорошо. Всем это будет интересно. Да.
Вы говорили о категории людей, которые приходят уже побитые, да, материальным миром. А можете прокомментировать вот дальнейшее развитие событий? То ли он отдыхает и потом опять начинает шашки махать? Или все-таки включается какой-то разум и качество жизни меняется и что-то? То есть разум уже включается?
У всех у них так или иначе разум пробужден, то есть это, в общем-то, функция разума. Весь вопрос в активности, которая человеку свойственна. Поэтому, а кто-то успевает отдохнуть и опять приступить к активности. А кто-то не успевает уже в этой жизни отдохнуть. Кто-то уже наработался на всю оставшуюся жизнь, наполучался. А поэтому каждый занимает, скажем так, положение по своей степени успокоенности. Поэтому у каждого своя степень успокоенности.
Но она после вот этих травм материального мира, она приходит от успокоенности?
Вот человек ищет эту успокоенность. Он ее просто ищет, и он ее находит. В этом и принцип. Что так как человек уже покидал его, это море, да, этот океан, это буря материального мира, он нашел эту тихую гавань. Ему хорошо. Ему хорошо, ему нормально. Поэтому он себя чувствует спокойно. Чувствует спокойно.
А какое лучше положение вот занять?
Положение?
Ну, в смысле, как сказать, не положение. Какие функции выполнять лучше? Какие активные, какие проповеднические? Или, может,
Активные. А активность вещь подозрительная. Очень подозрительная. Истинная активность – это умение с минимальным количеством усилий получить максимальный результат. Звучит это на простом языке так. А когда меня спрашивают обычно, вот, кем бы мне пойти работать, куда бы мне пойти работать, я обычно говорю такую фразу, иди туда работать, чтобы мало работать и много получать. Вот это лучшая работа, вот я тебе рекомендую. Вот это лучшее для тебя. Вот найдешь такое, радуйся. И в основном это именно все ищут, вы заметили? Ну? И вот то же самое, но в принципе и в преданном служении. То есть не нужно много совершать действий и получать маленький результат. Нужно научиться совершать мало действий и быть очень эффективным. Поэтому наш принцип – практичность. Практичность – это мало работать, много получать.
И поближе к дому.
Поближе к дому, конечно. Уже там уже где у кого дом, это другой вариант. Да. То есть, но сам принцип, что эффективность как раз – это другой вариант практичности, состоит в том, что мы в действительности находим о применении своему сознанию, где мое сознание может именно так действовать. Где мое сознание может быть эффективным. Поэтому это может быть на вид активная деятельность, может быть на вид очень пассивная деятельность. Но принцип-то, в конце концов, в том, что я могу, в общем-то, занять свое естественное место и действительно применить свой разум, действуя немного, но получая максимальный результат. В общем-то, это достаточно легко. Нужно просто войти в это состояние поиска практичности, поиска эффективности. Если мы его не ищем, тогда очень много усилий, очень маленький результат. Очень много усилий. И потом человек так ложно удовлетворен, говорит, о, столько сил потратил, так устал, здорово, вот по-настоящему сегодня устал, пришел домой и упал, вот это наработался. Так, а сделал-то что? Ну, сделать-то ничего не получилось. Истинная практичность – это сделать все и не устать. Сделать все и не устать, сохранить время. Это практичность. Поэтому ищите место, где вы практичны. Где сами ищите. Если вы найдете, это будет чудо для всех, для вас, для всех. Вы будете счастливы, довольны. Мы несчастливы в том месте, где мы не практичны, где нужно очень много действовать и очень маленький результат. Вот мы тогда несчастны. И всем только мешаем. Всем только мешаем. Такое, знаете, такое, в общем-то. На работе появляются такие люди, вот первые две недели на рабочем месте. Человек бегает, глаза горят, лицо красное. Столько активности, результат нулевой. Вообще нулевой. Все ждут, пока он успокоится. Вот, вот успокоился, сел, свое место занял. Да, тихое место, но результат есть. Поэтому практичность – это умение, еще раз запомните, с минимальным количеством усилий достигать максимального результата. И если вы этому научитесь, вы будете везде себя хорошо чувствовать. Хоть в материальной деятельности, хоть в духовной деятельности. Вам везде будет хорошо и радостно. Везде будет удобно.
Какую роль играет интонация?
Интонация? Все зависит, опять-таки, от того, сколько времени мы общаемся. Если мы общаемся долго, то интонация должна быть более спокойной. Если мы общаемся короткое время, интонация должна быть более напряженной. Это естественно происходит. То есть интонация, так сказать, создает компрессию информации. Вот эта вот интонация компрессует, вот, в общем-то, делает более активной передачу информации. Поэтому, конечно же, если, например, сейчас что-нибудь загорится, то одного хорошо выкрикнутого слова «пожар» хватит, чтобы это произвело достаточно впечатление такое хорошее. Да? Но если человек зайдет, скажет: «тут пожар». Хотите, я вам расскажу теорию возникновения пожара? Нет. Поэтому, конечно, в зависимости, больше на время смотрите. То есть, если у вас одна минута, тогда говорите решительно, целеустремленно. В общем-то, даже если это тогда, то есть 3 дня, но эти 3 дня у вас раз в год. Как я, например, когда приезжаю в какой-то город, я там 3 дня всего, у меня 3 лекции, я вот так очень напряженно говорю, то есть достаточно. Так, чуть ли не кричу, фактически. Потому что я там 3 дня в год, это мало времени. А поэтому можно говорить достаточно напряженно, никто не обидится. Обиды не будет. Но если у вас есть целый год, тогда нужно говорить принципиально мягко. Поэтому в семье общение принципиально мягкое. То есть максимально мягкое, так как мы все время вместе. Максимальная мягкость. Дорогой. Что, дорогая? Иди работать. Не хочу. Но если у вас 1 минута, то вы должны за 1 минуту все объяснить. Спасайся, кто может. И все это нужно заорать. Спасайся, кто может. Поэтому да, да, конечно же, да. От ситуации, то есть практичность, опять-таки, это точная оценка ситуации. Как правило, время оценивается. Время – это то, что дает возможность столкнуться в свою оценку, как себя вести. Время. Поэтому, если у вас есть 3 суток, чтобы поговорить, то за 3 суток вы успеете в спокойной форме все раскрыть. Если у вас 1 минута, тогда уж пробивайтесь сквозь разум, ум, сердце, чтобы успеть что-то дать.
Можно вопрос, да? Если у вас есть такое понятие, как мы когда находимся в миссии, да, то когда находились в миссии, у нас очищение происходит гораздо быстрее, да, чем в миссии. Можно вот раскрыть это понимание вообще? Можно ли, находясь в миссии, да, быть практичным, как говорится? И что значит миссия для нас, наших
понимаете? Понятно, да. Миссия – это и есть практичность. Миссия – это достижение результата. Если я, так сказать, с выпученными глазами бегаю, говорю, что я великий миссионер, а после меня нужно все ремонтировать, какая же это миссия? Моя миссия в деятельности – это достичь результата с наиболее позитивным, скажем так, в общем-то, не то, что даже атмосферы, а, в общем-то, вот эта позитивность вокруг моего результата должна быть максимальной. То есть это должно восприниматься как нечто позитивное, потому что я могу достичь результата, но восприниматься это будет как нечто негативное. То есть моя цель должна быть достигнута с минимальным вредом для других. С максимальной пользой для других. То есть никто не должен пострадать. Вот это миссионер. То есть миссионер — это тот, кто достигает своей цели не за счет других, а за счет действительно своей аскезы. То есть он не приносит никого в жертву. Он себя приносит в жертву. Миссионер себя приносит в жертву и этим самым достигает результат. То есть никто не пострадал. А если мы всех приносим в жертву ради результата, это не миссионерство. Это не миссионерство. Это издевательство. Это издевательство. Это насилие. Поэтому иногда то, что мы делаем, это не миссионерство вовсе. Не миссионерство вовсе. Это очень грубое насилие. Очень грубое насилие. Если я миссионер, я должен, как я говорил сегодня, свое сознание, свое тело, свое время так принести в жертву своей миссии, чтобы эта миссия достигла успеха с минимальными потерями. Скажем так. Может быть, сложно, я объясню. Но вот в этом суть. То есть миссионер, он думает о том, чтобы не только достичь результата, о том, чтобы этот результат был действительно позитивен, чтобы он всех радовал. Всех. Это значит, что его миссия сбалансирована. Это действительно миссия.
А как можно достичь результата, если он будет приносить радость? Да? Если мы говорим о проповеди, то как человек начинает обладать, человечно сам страдает, что как мне напрягли, вот тебе.
Да, к сожалению, именно так и происходит. Именно так. То есть реально один супруг заставляет другого супруга, повторять Хари Кришна, и тот из ненависти повторяет, что просто их семья не распалась, чтобы он отстал. Хари Кришна, Хари Кришна. Тяжелейшие вещи происходят. Тяжелейшие. А я миссионер, вся моя семья повторяет Хари Кришна, ненавидя и меня, и Хари Кришна. Запросто, запросто. Как мы говорили, даже голодная собака, но когда ее толкают, она от миски пытается отбиться. Что-то это не к добру. Знаете, даже голодная собака к миске еды, она сопротивляется, если ее толкать. Не к добру это. Не к добру. Боится. Боится. Поэтому миссия должна быть действительно позитивна. Вот эта позитивность миссии — это очень важный момент. Конечно, это другая тема, но сам принцип. Если мы достигли результата, но не за счет позитивности, миссия не достигнута. Это ложный результат. То есть потом еще больше будет проблем после этого. Ложный результат. То есть, например, наша задача — накормить человека. И мы скручиваем ему руки скотчем. В рот ставим распорки деревянные. Заливаем ему чаринамриту. Махапрасад, шарики туда проталкиваем. Потом спрашиваем: ну что, удовлетворен? Удовлетворен, можете развязать ему. Тоже добились своего. Почему нет? Поэтому нельзя пользоваться какими-то внешними факторами, которые свели нас вместе для того, чтобы достигать своей цели. Нельзя, нужно быть крайне аккуратным. То есть, если нас кем-то как-то судьба свела, нужно быть крайне аккуратным и постараться не пользоваться вот этим, в общем, вот этой ситуацией, из которой человек не может выпутаться. Мы не должны этим пользоваться. Если мы этим пользуемся, может быть негативный эффект. Мы должны постараться нести свою миссию, не пользуясь вот этой некоторой невозможностью человека выпутаться из этой ситуации. В общем-то, если наши окна выходят там к другому дому, и человек вынужден слушать нашу великую мантру, лучше все-таки окна закрыть, чтобы он ее не слышал. Каким-то другим способом ее дать. Когда мы человека заставляем, только противоположный результат. Стоит ли проповедовать представителям других религиозных конфессий? Если да, то как? Например, проповедникам свидетелей Иеговы. Принцип проповеди вообще другим каким-то конфессиям или традициям состоит в том, что оба человека должны быть готовы разговаривать на эту тему. Если оба готовы разговаривать, а не проповедовать, тогда можно. То есть проповедовать невозможно, разговаривать можно. То что такое проповедь? Это я пытаюсь свою идею принести. И вот встречаются два проповедника. Один хочет свою идею принести, другой другую, а другой хочет свою. То есть проповедовать другу невозможно. Невозможно, потому что это уже столкновение просто танков. Один танк против другого танка, толку никакого. Можно разговаривать. Вот если есть другой человек из другой конфессии, который хочет разговаривать, хоть заговоритесь. Вот у меня есть опыт. Если я подходит, человек говорит, можно с вами поговорить о вот, другой системе? Я говорю, давай только договоримся, именно поговорить. Вот если поговорить, никаких проблем. Вот хоть всю жизнь разговаривать. Но если мы начинаем проповедовать друг другу, все. Потому что проповедь это все-таки нежелание слушать некоторые. Нежелание слушать. Поэтому, в общем-то, в других конфессиях, в общем-то, и это также относится к семейной жизни. То есть в семье тоже не надо проповедовать, в семье нужно разговаривать. Если мы в семье разговариваем, все будет хорошо. Если мы начинаем проповедовать, начинается противостояние. То есть не нужно воевать, нужно разговаривать. Но так как мы с этими людьми, они вынуждены быть с нами, то проповедовать им уже невозможно. Нужно разговаривать. А разговор это уже более спокойная передача информации. Более спокойная. Поэтому вот делите вот это, в общем-то, идею передачи информации на проповедовать и разговаривать. Поэтому если видите незнакомого человека, и у вас очень мало времени, чтобы с ним пообщаться, проповедовать. Если видите человека знакомого, и у вас есть много времени, чтобы с ним пообщаться, разговаривайте с ним. Понимаете? То есть другой уровень давления, другой уровень теплоты, другой уровень открытости, другой уровень дружелюбия. Я говорю о том, что чем меньше времени и чем меньше у нас, так сказать, связь, тем больше проповеди в речи. Чем больше времени и чем больше мы знаем друг друга, тем меньше проповеди, больше разговора. То есть разговор это та же проповедь, но она без давления происходит. Давление нужно, если нет времени. Факт, что если вы человека на улице встречаете, но как? Как вы можете за одну минуту что-то дать? Только с некоторым давлением. Что вот, только сегодня. Да, последняя книга. То есть, ну что делать? Это давление должно быть, факт. Но это все равно должно быть добрым давлением. И человек должен понимать, что это доброе давление. Я бы рекомендовал всегда вносить долю юмора в это давление. Если вы с юмором говорите, что только сегодня... и это действительно последнее, то человек не обидится. Если вы очень серьезно себя ведете в этой проповеди, может быть очень серьезная обида. Поэтому старайтесь немножечко так с юмором свое давление. То есть давление должно быть с юмором, если уж это давление. Но если есть время, тогда нужно меньше давления. Меньше давления. Чтобы не вызывать нагревание слишком большого. Ну вот сам принцип. А сострадание как раз относится вот к этой культурной части. Это вот первая треть и последняя треть. Когда я должен выслушать проблемы человека. И если я выслушиваю искренне, это мое сострадание. Потому что в действительности никто не может никому помочь. Мы можем только выслушать друг друга. Нет никакого другого варианта. Как мы можем помочь? Невозможно помочь всем. Никак. Но то, что мы действительно можем друг для друга сделать, это выслушать. И вот если я выслушиваю другого человека, это сострадание. И сострадание открывает сердце человека, и потом я могу действительно дать благо, если оно у меня есть. Поэтому если я не сострадателен, меня не волнует его проблема. Меня волнует моя проблема. То есть проблема моей миссии, проблема человека меня не волнует. То есть я вроде бы проповедник, я вроде бы миссионер, но меня волнует моя миссия, а не проблема человека. А значит я не миссионер. Не миссионер. Я просто решаю свою задачу. Я просто решаю свою задачу. Миссия это все-таки действительно, как вы правильно сказали, это милосердие. Вайшнав это милосердная личность. То есть он пытается решить проблему человека. Он пытается решить проблему человека. Чтобы ее решить, он должен выслушать человека. А иначе так похоже, знаете, на врача, который просто продает свои таблетки. Поэтому он не выслушивает пациента. Он говорит, все понятно, вот таблетка, берите, покупайте. Вот таблетка. И он знает, что это самая лучшая таблетка. Потому что это его таблетка. Его таблетка самая лучшая. Все. И точно так же действуем мы. То есть нас не волнует проблема человека. Говорю, вот самая лучшая таблетка, нам все равно. Мы же в этом уверены. Это фанатичный подход. Мы не можем помочь. То есть мы должны буквально выслушать человека, открыть стих, прочитать человека. Он должен ему понравиться. И тогда мы ему должны отдать книгу. А если мы ему говорим, сам найдешь, он может и не найти. Не все нашли. Не все нашли. Нет, он может не найти. Он может сломаться на первой странице. Подумать, это точно, как это решит мои проблемы? Никак. А когда вы выслушали человека, ну хотя бы одну минуту, или вот, посмотрите, интересный ответ. Вот сейчас как раз говорили, да, про свидетелей Иеговы, был вопрос. Вот, вот у них уже открыто. На нужном месте. Видели, какая Библия? Вся расчерчена. Вся расчерчена. Очень эффективно проповедуют. Сотни тысяч людей привлекаются. Очень эффективная проповедь. Почему? Знают, где ответ. Потому что священные трактаты дают ответ. Вот это проповедь. Открыли, человеку показали, он прочитал действительно решение. Дайте мне эту книгу. Он ее должен хитростью у вас выманить, забрать и убежать. Вот это проповедь. Вот это проповедь. Это факт. Люди сами будут раскупать, сами. Если мы показываем, что ответ есть, то есть практичность, что ответ есть, так происходит. Сами люди раскупают. Пачками. Пачками. Это факт.
Скажите, а как можно распознать правильное духовное общение от неправильного?
Правильное от неправильного? Ну, если оно неправильно, то это и не было духовным общением. Поэтому обычно, скажем так, тут больше вопрос эффективности, даже неправильности. Можно действовать не очень правильно, но эффективность будет. Потому что вот так бывает иногда, что действуешь не по правилам, а эффективность приходит. Поэтому все-таки, если у человека появилась хотя бы капля желания продолжить общение с духовным человеком, это значит, что общение прошло хорошо. Если, я так скажу, буквально результат позитивный такой, если вы договорились с этим человеком встретиться еще раз. Это, в общем-то, грубо используется в любви. То есть первое знакомство – это первое знакомство. Но если оно прошло хорошо, они договариваются встретиться еще раз. Поэтому если вы с человеком хорошо пообщались, он спрашивает вас, где нужно еще с вами встретиться. И вы говорите, вот воскресенье на Динамо. Я там буду, приходите, встретимся, пообщаемся. И вы договариваетесь у метро в час дня, встречаетесь. И дальше продолжаете свое общение. Вот это значит, что проповедь получилась. Если вы разбежались друг от друга, не желая больше встречаться никогда, как знаете, раньше, я помню, мы проповедовали там 15 лет назад, и подъезды обходили. И что, и мы обычно домом ходили, большой дом, там я с этой стороны, другой человек, но с той стороны. И когда мы встречали человека, но с той стороны, он нам кричал, в этот подъезд не ходите, я уже там был. Не заходите туда. Подъезд выжжен. Быстрее уезжаем, я набор продал. У меня все время какие-то подозрения наводило на меня, чтобы убегали с проповеди. Быстрее уезжаем, мы набор продали, быстрее. И человек уже бежит с набором. Быстрее уезжаем. Это не проповедь. Это все, что угодно. Но это не проповедь. Мы так проповедовали много лет. Кошмар, ужас. Как вообще мы еще разрешены? Это просто милость Господа, что мы много лет так проповедовали, и мы до сих пор разрешены, все нормально. Мы еще жалуемся на что-то. Конечно, надо меняться. Нельзя так. Человек должен захотеть общаться с нами. Должен захотеть с нами общаться. Он должен просто идти за нами и умолять, ну возьмите меня с собой. Ну можно я прямо с вами сейчас поеду? Это проповедь. Поэтому лучше может потратить больше времени, если вы увидели, что у человека есть интерес. Договоритесь с ним о следующей встрече, значит, что проповедь получилась. Если о встрече договориться не удалось, ну хотя бы оставьте ему свой телефон, на который он мог бы позвонить. Обменяйтесь телефончиком. Но проповедь должна продолжаться. Отношения должны продолжаться. То есть парампара должна быть. Парампара — это связь. Так как у человека еще нет духовной связи, установите с ним материальную связь. Телефончик ему дайте, его возьмите. И позвоните ему перед Джанмаштами. Пригласите на праздник. Очень просто. То есть, скажем так, если вы не оставили обратную связь, проповедь не получилась. Действуйте до обратной связи, как хотите. Делайте что угодно. Но вы должны поменяться телефончиком. Это будет очень хорошо. Очень хорошо. Разобрались?
Вот это самое, вот ну, такой вот сильный аргумент, да, в проповеди, да, с человеком разговариваешь, который, ну, как вы говорите, процветание, одна из категорий, процветание стремится, да? Что вот этим путем пойдешь, ну, в принципе, многие так знают, что допустим, будешь повторять мату Хари Кришна, будут ходить, читать священные писания, вот эти гиды, будешь в храм ходить на проповеди, у тебя твои материальные проблемы как бы решатся сами собой, да? То есть все проблемы. И деньги будут, и работа хорошая будет, и жена будет красавица, и дети будут прекрасные, и все будет окей.
Ну, это кто вам такое сказал?
Нет, это, ну, в общем-то, ты говорили так, что тоже не очень так.
Запишите фамилию того, кто ему это говорил.
И христиане так не говорят.
Христиане, другие. И что, вопрос в чем?
Ну, а в чем вопрос заключается? То есть, ну, это как тоже, как один из аргументов сильной крови. То есть, есть проблемы? Есть. Вот этим и путем идти, не будет проблем. И человек рудит, ну надо попробовать, а может действительно проблем не будет. Но это из той категории человека, из материального практичности, да, вес, как вы говорите. То есть если человек начинает повторять, начинает ходить, начинает интересоваться, он на самом деле чувствует, что какие-то проблемы решаются, так, материально. То есть он убедился, например, в том, что да, работает, значит, пусть помимо того, что там, ну, духовность он как бы еще верит и не верит, а практичности он уже убедился, да, то есть денег вроде бы как прибавилось.
А вопрос, вопрос.
А вопрос в том, что бывает так, что для человека даже это скажешь, например, а человек начинает практиковать с материальным сознанием, у него, допустим, проблемы не решают. А становится еще
больше. Я понимаю. То есть принцип таков, что прежде чем проповедовать, пожалуйста, пройдите обучающие программы для проповедников. Я вот умоляю. И первый год попроповедуйте с кем-то, с опытным проповедником в паре. То есть просто послушайте, как говорит опытный проповедник, действительно, у которого уже есть опыт лет 10-15. То есть не экспериментируйте с проповедью. То есть мы не ставим эксперименты на людях. Пожалуйста, с кем-то проповедуйте. Но с тем, у кого есть опыт, кто знает, как действительно красиво сказать. Кому-то нужно так сказать, кому-то не так. То есть проповедь — это умение в каждой конкретной ситуации найти какое-то свое решение. И на это нужно посмотреть. То есть нужно реально это увидеть. То есть, а проповедник становится примерно лет через 5 ежедневной проповеди. Вот сразу хочу предупредить. То есть первые 5 лет нужно быть смиренным учеником. То есть нужно учиться проповедовать. Нельзя о себе думать, как о великом проповеднике, который сейчас пойдет и души будет скрывать одним ноготком. Нет, это не так просто. В душу человека так просто не войдешь. Это действительно должен быть опыт. Должно выработаться истинное смирение. Истинное милосердие, на это уходит минимум лет 5. Поэтому, ну, то есть, если мы действительно хотим стать профессиональными проповедниками, учитесь этому профессионально. Ну, ходите с кем-то, учитесь у кого-то, то действительно действуйте как профессионал. Если вы проповедуете просто, то есть, так сказать, от случая к случаю, то, пожалуйста, не давайте никаких обещаний. Не давайте никаких обещаний. Просто говорите, что мне вот это очень интересно. Если хочешь, я тебе пойду, покажу, тебе тоже понравится. То есть проповедуйте принципом, я нашел интересное место, пойдем, я тебе тоже покажу. Это самая лучшая проповедь. Вот я хожу, мне интересно. Хочешь, пойдем со мной. Если у вас получилось, пожалуйста, приведите этого человека. Если ему понравится, он сам во всем разберется. Но не давайте обещаний. Не давайте обещаний. Так просто. Нужно дать сознание Кришны человеку так, чтобы ты его не разочаровал. Поэтому, как вы правильно сказали, иногда бывает разочарованность от того, что мы не совсем то говорим, что сейчас нужно человеку услышать. Поэтому лучше всего, чтобы человек сам сделал свои выводы. И самый безопасный вид проповеди — это вот дружеский вид проповеди. У меня есть очень интересное место, куда я могу пойти. Пойдем со мной. Самый лучший вид проповеди. Пойдем со мной. В общем-то, большинство из нас именно так и попало. Мы с кем-то пошли. Нас позвали. Разобрались? Последний, давайте, вопрос.
Вячеслав Олегович, скажите, пожалуйста, будете ли вы на празднике?
На каком?
второй,
ну, впереди столько праздников. Джанаштами. Джанаштами, да, буду на Джанаштами.
Может быть, уедете?
Я приеду прямо 23-го вечера, по-моему, праздник я должен приехать на праздник, я буду здесь. Спасибо большое. Шри Прабхупада ки джай. Нитай Гаур Премананда. Спасибо большое. Все лекции из этого семинара можно с моего сайта скачать. Зайдите, там есть школа проповедников, и там все эти лекции выкладываются.
Я еще хочу сделать небольшое объявление.